Здравствуйте. Не волнуйтесь, это был не голос президента Путина, хотя общее направление мыслей действительно совпадает. Это мужичок такой из старого мультфильма. Его еще жена за елкой послала, помните? Он кричал: «Маловато будет, маловато», перед тем, как треснуть по шву. Да. В эфире программа «Плавленый сырок», и я, Виктор Шендерович. Ну что, получили от гаранта на похмел после Беслана? Впрочем, будем верить в хорошее. Когда невозможно ничего хорошего предпринять, только и остается, что в хорошее верить. Нет, все-таки я вам скажу, сочетание злобности с бессилием – идеальный вариант для политики, особенно на Кавказе. После осетинских событий некоторые европейские устроенные головы предрекали скорый и печальный конец российского гаранта, который довел объявленное мочение до беспрецедентного в истории смертоубийства малолетних. Дескать, теперь-то народ, частично уже бездетный, понесет его по кочкам до того самого сортира. И нифига опять не угадали. Народ у нас, слава тебе, Господи, дрессированный, повоет, да и обратно впряжется, а президент России, как персонаж древнегерманского эпоса, умылся кровью и только еще сильнее стал. Молодец.
Выступая в минувший понедельник на расширенном заседании правительства, президент Путин заявил о начале коренной перестройки системы исполнительной власти в России. Полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территорий по представлению главы государства, сказал президент. Соответствующий законопроект будет направлен в Государственную Думу.
Эту памятную речь президент России начал со слов о слезах, без которых невозможно вспоминать о Беслане, в честь чего тут же и предложил поставить раком избирательное право. Некоторые особо тупые, вроде меня, не сразу поняли, при чем тут вообще слезы Беслана. Я, правда, и потом этого не понял. Где имение, где наводнение? Почему по случаю борьбы с мировым терроризмом надо устраивать здесь Малайзию? Каким образом жизнь россиян станет безопаснее от того, что у них отберут право голосовать? Но, судя по тому, что на расширенном заседании правительства никаких вопросов к президенту ни у кого не возникло, и все по-тихому разошлись, какая-то причинно-следственная связь имеется все-таки. Ну и слава богу, потому что ведь иначе могло бы появиться ощущение, что президент Путин положил и на Беслан, и на все остальные населенные пункты, вверенные ему федерации, и просто начал окапываться напоследок. Но этого же не может быть. Ведь не могли же мы так ошибиться, когда растили это дитя демократии и давали ему анаболики, чтобы росло быстрее. Вон что за 4 года выросло, в песочницу не помещается. Уж сами не рады. Или еще рады. Ну ладно, черт с нами. Порадуемся за человека. Нет, правда же, Беслан пошел Владимиру Владимировичу на пользу. Это же надо не растеряться, а взять и прекратить под шумок демократические процедуры. И как грамотно, чай не с мороза пришел, юрист. 77-ю статью Конституции вспомнил кормилец про единство системы исполнительной власти в стране. Там, правда, в Конституции этой, в предыдущих статьях, тоже много чего говорится. Например, про народ как единственный источник власти, про прямые и свободные выборы, как, цитирую, «высшее и непосредственное выражение власти народа», про права россиян как минимум на жизнь, те самые права, ради защиты которых мы всей страной и содержим 5-й год этого довольно дорогостоящего гаранта с его опричниной. Но ни на что такое Владимир Владимирович отвлекаться не стал, а сразу просквозил до 77-й статьи. И его можно понять. Я бы на месте Владимира Владимировича Конституцию эту вообще бы заныкал куда-нибудь. Очень она будет мешать в ближайшие годы нашему благоденствию. Вот увидите. Товарищу начальнику пока еще неловко насадить странички основного закона на гвоздь в дачном домике типа сортир. Но первые тихие слова нелюбви к этому документу уже им сказаны.
В заявлении, сделанном 4 сентября, сразу после трагедии в Беслане, президент России, в частности, сказал: «Мы живем в условиях переходной экономики и не соответствующей состоянию и уровню развития общества политической системы».
Политическая система, не соответствующая состоянию и уровню развития общества. Что сие означает? А черт его знает. То ли общество опередило политическую систему, то ли система чересчур для общества хороша. Мы тогда, 4-го-то числа, не стали вслушиваться. Не до того было. А президент ведь, как честный человек, заранее предупредил. И в свете грядущей отмены губернаторских выборов трактовка высочайшей цитаты устаканилась однозначно. Это стало быть, мы, российский народ, не в состоянии выбрать себе правильного губернатора. Правильного президента 2 раза выбрали и надорвались. Теперь наш семижильный гарант возьмет эту тяжеленную работу на себя и сам назначит в регионы, кого понадежнее. Все будет, разумеется, без нарушений процедуры. Внесут в Думу законодательную инициативу, Дума проголосует, нечто нет. Зря, что ли, всю осень мочили направо и налево. Для того и мочили, чтобы была такая Дума, с которой горе не беда. Ну, между нами, если надо будет проголосовать за то, чтобы Путин был царицей морской, а ООН была бы у него на посылках, это тоже фигня вопрос. У Думы все впереди, а главы регионов уже завели торжественные молебны во здравие верховного экзекутора.
Нижегородский губернатор Ходорев готов расстаться со своим постом, если от него этого потребует президент России Владимир Путин. Об этом Ходорев заявил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Сейчас получается так, что если избирают не того человека на 4 года, то мучается и он, и народ. Отозвать его не могут. Конец цитаты.
Вот ведь в чем была проблема, оказывается. Мучились губернаторы, и народ мучили, а сами без президентского пинка выковыряться из руководящего кресла не могли. Ну, прилипли, наверное. Ну, теперь, слава богу, наступает некоторое облегчение, и за прошедшие дни почти все главы регионов сами приподнялись и повернулись к гаранту насиженными местами в ожидании высочайшего пендаля. Отдельной песней в честь президента разразился при этом находящийся под следствием ярославский губернатор Лисицын. То есть он и раньше был за Путина, а с тех пор, как его взяли за одно место, стал путинец запредельный.
Ярославский губернатор Лисицын, поддержав инициативу президента России по назначению глав регионов, выступил со встречной инициативой по изменению Конституции Российской Федерации, дабы дать возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты России в 2008 году на третий срок. Другой подготовленной кандидатуры, которая бы могла продуктивно и эффективно работать на посту главы государства, сегодня трудно и даже невозможно найти. Конец цитаты.
О да, и главное, не приведи Господи, кто-нибудь начнет искать. Ну что ж, Владимир Владимирович, главное не останавливаться. Губернаторы губернаторами, а ближе к 2008 году, как хотите, надо будет обязательно помочь народу и с правильным президентом. Конституция – чистая формальность, не в ней счастье. Прищемить вслед за этим Лисицыным остальных законодателей. Чай не на одного Лисицына есть папочка-то, да? Ну вот. Да и остаться самому. А то ведь народ возьмет сдуру, да и выберет не особисто. Такое дело нельзя пускать на самотек. Впрочем, это вопрос будущего, а пока тему вертикального укрепления воспоет поэт-правдоруб Игорь Иртеньев.
Не жалею, не зову, не плачу, не могу ни есть, ни спать, ни пить. Лишь одну решаю я задачу — вертикаль родную укрепить. Чтобы и на море, и на суше трепетал России злобный враг, чтоб была здоровше, чем у Буша, чтобы сдох от зависти Ширак, чтоб росла большая-пребольшая, чтоб была могуча и сильна, но державный облик украшая не мешала при ходьбе она, чтоб людские толпы притекали каждый вечер к дому моему, зрелищем растущей вертикали пищу дать игривому уму».
Но вернемся к презренной прозе и рассмотрим поближе чудный комплекс мер, которыми наш президент начал ставить заслон мировому терроризму. Отменой губернаторских выборов по мировому терроризму был нанесен первый страшный удар. А когда тот только начал подниматься из нокдауна, Путин добил его насмерть двойным кадровым ударом сбоку.
В минувший понедельник полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе был назначен руководитель аппарата правительства России Дмитрий Казак. Одновременно президент объявил о воссоздании Министерства региональной и национальной политики. Его главой назначен бывший полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Яковлев.
Вот, этого сюда, а того туда. Да одновременно. Теперь у мировых террористов закружится голова, они упадут в обморок, ударятся головой о новую региональную политику и умрут. Потому что Владимир Яковлев – кадр совершенно необыкновенной силы. Он же практически в полном одиночестве сумел одолеть федеральное финансирование 300-летия Санкт-Петербурга. Он за несколько месяцев поднял ЖКХ страны и держал его как атлант, пока не отошел с миром в Южный федеральный округ, где тут же произошло такое улучшение ситуации, что осталось только положить Владимира Анатольевича всем телом на региональную политику. Собственно, Яковлев такого свойства работник, что класть его можно, как при советской власти, вообще на любое направление. Если есть задача положить вообще на все, лучше него не найти. Да он и сам это знает.
На пресс-конференции, посвященной своему новому назначению и фронту работ только что созданного министерства, Владимир Яковлев, в частности, сказал: «Мы берем на себя контроль над религией, межбюджетными отношениями, федеральными целевыми программами». Конец цитаты.
Итак, за короткое время, прошедшее после Беслана, президент Путин успел сделать очень много. Он отменил выборы губернаторов, прекратил индивидуальную депутатскую деятельность, пересадил казака, создал новое министерство и положил туда Яковлева контролировать религию и межбюджетные отношения. Вы не забыли, что все это во имя борьбы с мировым терроризмом? Нет, я просто боюсь, что ваш интеллект не вместил этого в один прием. Вот я и напоминаю. Значит так, теперь о том, чего Владимир Владимирович во имя борьбы с террором не сделал. Он не отправил в отставку никого из руководителей федеральных спецслужб. Тут президента можно по-человечески понять. Спецслужбисты, ребята злопамятные, Путину ли не знать. Тут тебе не Басаев, тут в случае чего оторвут обе ноги вместе с должностью. Или просто подадут однажды на завтрак кофеек из того же буфета, из которого давеча поили Политковскую и ее грузинскую коллегу в Беслане. Нет, не стоит ссориться со спецслужбами. А потом нельзя же идти на поводу у народа. Народ должен знать свое место. Проголосовал, как сказали, сиди кочумай. Так что Патрушев в полном порядке ждет продолжения банкета. Теперь несколько слов о другом герое бесланских дней.
Несмотря на многотысячные митинги с требованиями отставки Дзасохова, президент Северной Осетии уйти в отставку отказался, заявив, что это уход от ответственности. «У меня выборная должность», — сказал Дзасохов. «А пришел-ушел — это может быть в научной лаборатории, а не для людей, облеченных государственной ответственностью». Конец цитаты.
Ну да, никому не дадим уйти от ответственности перед народом. Всех в приказном порядке оставим в президентах пожизненно. Правда, говоря о своей ответственности, господин Дзасохов, как мне кажется, немножко путает эскорт с конвоем. Но вот про лабораторию он вспомнил очень кстати. Дело в том, что в настоящее время осетинский президент как раз работает лабораторной мышкой. Кремлевская профессура ставит во Владикавказе ценный опыт, цель которого – понять, можно ли в нынешней России остаться президентом после того, как ты публично опозорился и люди вышли на улицы с проклятиями в твой адрес. Выясняется, можно. Очень ценный опыт. Вот увидите, пригодится. Бурные события начала осени чуток заслонили собой наши социально-экономические перспективы. Уверяю вас, они по-прежнему прекрасны, а дальше будет совсем хорошо.
Правительство Российской Федерации одобрило проект бюджета на 2005 год. Как отмечают СМИ, около 40% госрасходов в новом году уйдет на содержание силовиков и оборону, и лишь чуть более 15% на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику.
Мне кажется, это все-таки чересчур. Я имею в виду 15% на образование, здравоохранение, культуру и особенно социальную политику. Ну куда им столько? Уже так мы ученые, культурные, а некоторые даже и здоровые. Приковыляет, бывало, библиотекарша в больницу, лекарства с собой принесет, так вся богатством и пышет. Глядь, а там нянечка 800 рублей в месяц с задержками, кормит на клеенке у туалета, потому что нет ни мест, ни простыней, училку, сошедшую с ума от питания на руб 80 в день. И все счастливы, и не надо им больше ничего из бюджета. А силовики еле-еле сводят концы с концами, а концы у них толстые, и мучаются они страшно. Ну, родина не резиновая, она не может обеспечить своими удовольствиями всех. Но уж для самых достойных ни себя не пожалеет, ни нас. По данным газеты «Русский курьер», силовое начальство в России получает ежемесячное денежное вознаграждение в размере 12 должностных окладов. Так что путем умножения доходит это дело у них до 200 тысяч рублей в месяц. Теперь умножаем столбик дальше.
В Советском Союзе было 900 генералов, сообщает интернет-издание «Утро.ру». После распада СССР территория государства, численность населения и армии значительно уменьшились. При этом число генералов выросло на треть. Сегодня их 1200, только в системе Министерства обороны. Кроме того, в России имеется еще 36 ведомств, руководство которыми осуществляют военные. В частности, генералы командуют авиаперевозчиками, речным флотом, издательствами, военными оркестрами, архивами и ветеринарной службой.
Да. Я, знаете ли, как представлю себе генерала ветеринарной службы, сразу выть хочется. От гордости за страну, разумеется. Теперь удивительные результаты исследований, проведенных Федеральным резервным банком США. Оказывается, страны, основная часть населения которых, согласно национальным традициям, верят в существование ада, как правило, менее коррумпированы и более богаты. Представляете? Уже не знаю, каковы взгляды на ад в администрации президента России, но похоже, что из подземных перспектив там верят исключительно в $40 за баррель. Причем не сказать, чтобы для казны.
Полтора месяца назад председателем совета директоров нефтяной компании «Роснефть» был избран заместитель руководителя администрации президента России Игорь Сечин. По информации газеты «Коммерсант», после присоединения «Роснефти» к «Газпрому», состоявшемуся на минувшей неделе, этот ближайший соратник президента возглавит совет директоров «Газпрома». СМИ напоминают, новый нефтегазовый гигант является главным кандидатом на покупку «Юганскнефтегаза», главного нефтедобывающего подразделения «ЮКОСа», продажа которого может состояться в ближайшее время для покрытия налоговых долгов опальной нефтяной компании.
Ну, связь улавливаете? Согласитесь, глуповато было бы работать в Кремле и не приблизиться чуток к аду посредством пролезания в чужие нефтяные скважины. А прокуратура, суд, налоговые органы – это у нас такие инструменты глубокого бурения. Но главное при этом, знаете что? Правильно, имидж страны. Вот чтобы, значит, сидячи в Кремле, крышевать нефтянку и давить прокуратурой на конкурентов по бизнесу, но при этом, чтобы пиар был белый и пушистый. Работа в этом направлении не прекращается ни на минуту. В минувший понедельник президент Путин традиционно встречался в Кремле с главными редакторами газет и журналов. Правда, чересчур большого сбора не получилось. Ни из «Известий» никого уже не пригласили, ни из «Ведомостей», ни из «Независимой». Я уже не говорю о «Русском курьере» с «Коммерсантом». МК не позвали. Все же они теперь провинившиеся перед Путиным после Беслана. Только «Россию» позвали на чаек с «Российской газетой», «Шерочку с Машерочкой», да еще парочку изданий, ну уж, как говорится, там, до мышей. Вообще, это мой совет родимой администрации. Можно начать издавать в Кремле стенгазету и проводить ежедневные совещания с ее редактором. Тоже будет неплохая работа с общественностью. И сахар сэкономите. Свои, впрочем, и теперь обходятся недорого. В крайнем случае можно придавить и совсем бесплатно. Но уж на международном направлении, на поправку своего имиджа, администрация никаких денег не пожалеет. Тем более, что имидж-то ее, а деньги наши.
В начале сентября в Великом Новгороде прошло заседание дискуссионного клуба «Валдай» с участием журналистов крупнейших западных изданий. По сообщениям СМИ, всем гостям конференции был оплачен перелет самолетом в бизнес-классе и номера в метрополе. Самый дешевый номер – $300 в сутки. По словам одного из депутатов Государственной Думы прошлого созыва, в федеральном бюджете существует закрытая строка, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на улучшение имиджа России.
Я считаю, правильно сделали, что засекретили ту строку бюджета. Не надо нам знать, сколько наших бабок вылетает в эту медную трубу. Да хоть сколько. Поправка имиджа – наша последняя надежда, потому что от мысли поправить реальность мы, кажется, уже помаленьку отказываемся. Недаром же через 3 дня после осетинской крови господин Путин прилетел в этот Новгород и 3,5 часа беседовал с этими зарубежными журналистами. В Беслане-то, кстати, он провел времени поменьше. Ну так с кем там было разговаривать в 5 утра? О дальнейших успехах России в области международного пиара и о многом другом расскажут газеты 2014 года, предоставленные нам агентством «На голубом глазу».
Корреспондент газеты «Вашингтон Пост» вместе с другими западными корреспондентами, уже 10 лет посещающий Россию за счет принимающей страны, свидетельствует, что наша страна далеко ушла от образа кондовой лапотной державы. Даже в самых отдаленных уголках его гостиничного номера в метрополе корреспонденту не встретилось ни одного бурого медведя. Зато попадалось много маленьких зеленых белочек. Совет Федерации утвердил проект бюджета на 2015 год, сообщает «Зависимая газета». На образование и культуру в нем отводится целых 5% бюджета, а на оборону и госбезопасность всего 75%. С резким заявлением по этому поводу выступил министр обороны России Иванов 17-й. «Недопустимо тратить на всякую ерунду бюджет нашей великой военной державы, давшей миру таких выдающихся полководцев и мыслителей, как Манилов, Патрушев, Кураедов и Буданов», подчеркивается в заявлении. За истекшую неделю в России существенно понизилась температура воздуха. Кое-где прошли проливные дожди, прихватило льдом Северный морской путь. «Нам всем необходимо сделать правильные выводы из произошедших событий», заявил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле. Чтобы избежать повторения этих негативных явлений в будущем, президент России предложил сделать себя пожизненным папой римским, пишет газета «Единая правда». Соответствующая законодательная инициатива будет внесена в Думу в ближайшее время.
Но вернемся напоследок в реальность, хотя, согласитесь, неохота. Шутки шутками, а кое-что из того, что ждет нас впереди, на полном серьезе предсказал давеча президент Ингушетии Зязиков. А уж какие шутки с генералами КГБ. В вопросе газеты «Коммерсант» он отозвался о президентских инициативах так. «Меры адекватные, но будут приняты еще и дополнительные». Конец цитаты. Насчет мер адекватных и дополнительных тут Зязиков неожиданно для себя сказал согласитесь нечто довольно глубокое. Счастья вам!
Наш гарант сегодня очень вертикально озабочен.
Чтобы мы потише стали на своей горизонтали.
Власти поправляют имидж, что обрушен с треском имидж.
А за этот макияж вы же платите, и я ж.
А то ж. Всю ответственность Засохов взял за нас, за глупых лохов.
Вот какой ответственный с зарплатой соответственной.
А как же. У Роснефти и Газпрома свадьба долгожданная.
ЮКОС им один знакомый подарил приданое.
Горько, горько, горько. Треть бюджета генералам. Это много или мало?
Я бы отправил под лампасы весь запас российской кассы.
Хорошенькие лампасы. Пусть от выборов народ в самом деле отдохнет.
Тише глаз народных масс, Путин думает за нас.
Бай-бай.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».